микрофона Александра Вагнер. Здравствуйте. Сегодня 9 ноября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Главные темы этого выпуска. Украинские военные сообщают, что Россия не оставляет планов занять Авдеевку, город в Донецкой области.
Авдеевка – это два формата, которые враг использует. Это пробить, взять Авдеевку. И второй формат – это, конечно, Купянск и Сватовые Кремена, где они пытаются развивать стратегическое наступление.
В Федеральную прокуратуру Германии поступили три дела о преступлениях, совершенных российскими военнослужащими в Украине. Подозреваются 21 командир.
Конкретно обстрелы с использованием ракет Х-22, которые имеют очень большую разрушительную силу и очень небольшую точность, привели к большому количеству гражданских жертв.
В этом дайджесте также рассказ об исторической конференции «Российский империализм» и о фестивале актуальной российской культуры «Культурус». Начнем с главной сегодня темы. В утренней сводке Генерального штаба украинских сил говорится, что российские войска не оставляют попыток окружить Авдеевку, город вблизи Донецка, ставший в последние недели местом самых тяжелых боев. Российские войска понесли при штурме города значительные потери, но продолжают наступать к югу и северу от него. В сводке говорится об отражении свыше 10 российских атак в районе Авдеевки. Российские источники заявляли ранее о небольшом продвижении к северу от Авдеевки, в районе села Степовое. СМИ приводят заявление украинских военных, что Россия сконцентрировала у Авдеевки резервы численностью 40 тысяч военнослужащих. Генерал армии Украины Николай Маламуш, в прошлом занимавший пост председателя службы внешней разведки Украины, в интервью Анастасии Середе, журналисту проекта «Донбасс Реалии», рассказал о том, каковы шансы у российских военных взять Авдеевку и какие действия украинская армия предпринимает, чтобы этого не произошло.
Авдеевка – это два формата, которые враг использует. Это пробить и взять Авдеевку, используя любые средства. И второй формат – это, конечно, Купянск и Сватовые Кремена, где они пытаются развивать стратегическое наступление. И там провал получился. 110 тысяч представителей различных войск, в первую очередь, первая танковая армия, антитанковая дивизия, они не смогли решить задачу пробить именно большой брешь, войти в Купянск и дальше двигаться на Харьков. Этот получился провал. Хотя Путин поставил задачу и захватить Купянск, и захватить Авдеевку. Вот тут уже системно провалилась стратегия врага. Ну и Путин чувствует, что будут именно большие, возможно, изменения на юге. Ну и с другой стороны, могут потерять. Но Бахмута мы уже продвигаемся очень эффективно. И Клещеевка, и Андреевка все-таки мы или отбиваем очень большие группирования врага, или движемся по определенным секторам. Это создает предпосылки в любом случае замыкания полудуги возле как раз Бахмута. Это, конечно, прямые удары с высот, которые дают возможность нам наносить удары по бахмутскому группированию и отбивать все новые резервы, которые враг пытается подтянуть под Бахмут. А в Клещеевке вот сейчас как бы такой полигон, где используются все резервы, которые враг имеет. Туда он же бросил вагнеровцев, которые идут под эгидой Нацгвардии, и где-то некоторый вход для зачистки под эгидой Ахмата, это чеченское группирование. Очень выгодное оперативное положение наших войск в Авдеевке. Ну и, конечно, коксохимический комбинат ребят с очень мощной крепостью. Поэтому взять так именно город, и тем более комбинат, ему не с руки. Сейчас подтягиваются новые системы, то, что сказал президент, и Хаймерсы, и Насамсы, и другие, которые очень мощно бьют по авиации. В первую очередь, конечно, вертолетам, беспилотникам, конечно, истребителям и штурмовикам противника, что не создает перевеса на поле боя. То есть они так активно не могут штурмовать, поэтому взять теперь Авдеевку, них предполагается возможным. Тем более они используют сейчас тактику и задействованы, в первую очередь, живой силы. Да, это массовый формат, нам тяжело приходится, но в любом случае это большие громадные потери ежедневно. Это, конечно, системный подрыв обороноздатности Российской Федерации. Тем более это люди более-менее обучены или спецназы, которые являются элитными. Их много не произведешь. То есть не научишь быстро, не наберешь нигде. Одна из задач, которую я говорил Залужный, что мы уничтожали резервы, это правильно. Вторая, конечно, задача – это проведение стратегических наступательных операций, но это уже дело сегодня Генштаба, там, где враг не ожидает. Но не штурмуя, конечно, зубы дракона, минные поля, это нужно входить, уметь это сделать. Это уже стратегия командования, стратегия сил специальных операций, как проводить отвлекающие стратегические удары и стратегические удары решающие, и удары с тыла, с флангов, задействуем уже всех Storm Shadow, например, Скальпы, Хаймерсы, те, которые бьют на 300 километров, на 80 километров. Вот сейчас подошли новые САУ. Это на 50-60 километров мы можем уничтожать в глубину противника.
А если говорить про северо-запад от Бахмута и ту же Авдеевку, как долго противник сможет давить на этих направлениях? Ну, ведь ресурсы человеческие, технические заканчиваются. Ну, или же будут перебрасываться с других направлений. Тогда каким участком фронта противник готов пожертвовать?
Ну, тут я думаю, что сейчас очень сложно как-то им маневрировать. Потому что если они ослабляют позиции возле Купянска, Купянск и Авдеевка – это основные для захвата. Но то, что именно сейчас расширенный фронт, обеспечить ему очень эффективно наступательные операции враг не может. Если он где-то перебросит с юга, например, часть именно под Авдеевку, чтобы захватить, мы зайдем по как раз Токмак и Мелитополь за ближайшие дни. А это стратегический провал. Это еще хуже, чем мы где-то захватим именно восточные какие-то города, вот те, которые враг пытается защищать. Там хотя бы есть какая-то коммуникация с Россией, а юг будет отрезан. Это уже фактически для них завершится крахом. Поэтому я не считаю, что они сейчас смогут им разгруппировать такие большие силы, которые именно будут решающими для атак даже под Авдеевку или Бахмутом. Потерять Бахмут сейчас для врага, если ослабить там позиции, это удар по военно-политическому престижу Путина. Он постоянно на всех стратегических совещаниях, на выступлениях там кричал, что мы захватили Бахмут. Это очень большой успех, а Украина не имеет перспектив контрнаступления. А захват Бахмута – это просто провал стратегии Путина. Это будет наглядный пример. Поэтому снять там тоже не может. Ни на Купинском направлении, ни на Бахмутском, ни, соответственно, в Донецком направлении в целом. Вот, враг не может, потому что растянут фронт на 1300 километров. Чтобы создать какие-то большие группирования, не теряя других позиций, это нужно до миллиона человек. Сейчас 420 примерно тысяч. Поэтому тут, я думаю, что они не сумеют создать перевес в несколько раз. Да, будут пытаться сейчас выполнить задачу персонально Путина, который контролирует. Он лично контролирует именно сейчас Авдеевку, лично контролирует Бахмут. Потому что для него захват Авдеевки – это как бы престиж в плане наступления, что он имеет успех и сорвал наше контрнаступление. А Бахмут – это как бы такой знаковый город, который он гордится, что это какая-то победа большая в этой спецоперации. Больше же ничего не может сказать. Поэтому, я думаю, сейчас будут концентрировать туда основные силы, хотя мы будем проводить и там, и в других местах контрудары, которые будут позволять нам оттягивать большие силы врага в другие регионы. И он не рискнет переместить большие группы. Ну, вот бригаду. Бывает бригаду, там полк. Это максимум. Но мы с этим можем справиться на Авдеевском, на Бахмутском, на других направлениях.
Генерал армии Украины Николай Маламуш, ранее руководивший военной разведкой Украины, рассказал о боях за Авдеевку и другие города Донецкой области. Бои продолжались в четверг и в южной части Украины, часть которой оккупирована российскими войсками. Как сообщил глава Херсонской области Александр Прокудин, в результате обстрела корабельного района города погиб 72-летний местный житель, 2 человека ранены. Также пострадало здание православной церкви. Украинские военные нанесли удар по Скадовску, городу на берегу Черного моря, примерно в 60 километрах к югу от Херсона. Глава Российской оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что одна ракета была сбита, другая попала в частный сектор. Украинские источники утверждают, что удар был нанесен по зданию, где базируются российские военные. ТАСС сообщает о 5 убитых и 10 раненых в результате удара. Фонд Джорджа Клуни за справедливость, который расследует военные преступления и другие нарушения прав человека, подал в Федеральную прокуратуру Германии материалы к 3 делам с просьбой расследовать преступления, совершенные в Украине российскими военнослужащими. Фонд исходил из принципа универсальной юрисдикции, согласно которому суды над военными преступниками могут происходить в тех странах, которые имеют опыт по привлечению к ответственности за наиболее серьезные международные военные преступления и преступления против человечности. Немецкое законодательство устанавливает уголовную ответственность за такие преступления. Обвинения касаются 21 командира высшего и среднего звена российской армии, действовавших на территории Украины после начала российского вторжения. Данные дела имеют целью покарать не непосредственных исполнителей совершенных преступлений, а командиров высшего и среднего звена, которые либо отдавали приказы, либо никак не противодействовали совершению преступлений своими подчиненными. Анна Нейстат, специалист по международному праву, той его области, которая имеет отношение непосредственно к военным конфликтам, руководила сбором и анализом материалов дел.
В настоящий момент мы подаем 3 дела. Каждый из этих дел включает в себя большое количество эпизодов. Понятно, что перед нами стояла очень сложная задача, учитывая огромное количество преступлений, совершенных в Украине с начала полномасштабного вторжения России. Поэтому мы объединили их в эти 3 больших дела. Первое дело касается неизбирательных обстрелов, конкретно обстрелов с использованием ракет Х-22, которые имеют очень большую разрушительную силу и очень небольшую точность. Значит, мы берем за основу этого дела один конкретный эпизод, по которому проходят пострадавшие, которых мы представляем. Это то, что произошло в Одесской области. Но дальше мы добавляем к этому делу все остальные случаи использования этих ракет на территории Украины, в частности, те, которые привели к большому количеству гражданских жертв. Второе дело касается Киевского региона, где, это северо-восток Киева, где были оккупированы 18 сел, и там мы зафиксировали самые различные преступления: изнасилования, убийства, казни, пытки, разграбления, сожжения домов. И мы объединяем все эти инциденты в одно большое дело по такому преступлению против человечности, как преследование гражданского населения. Существует такое отдельное преступление и в немецком уголовном законодательстве, по которому мы это дело подаем. И, наконец, третье дело касается Харьковской области, где тоже достаточно существенная часть области была под оккупацией. И там в основе дела 4 несудебных казни, незаконное задержание и пытки тех же людей. Но, опять же, мы включаем туда и другие эпизоды, чтобы показать, что эти казни были осуществлены как часть целенаправленной широко распространенной политики и, соответственно, могут являться преступлениями против человечности. Первые 3 дела мы попытались подать эти первые 3 дела из разных регионов и по разным категориям, и дальше продолжаем работать над большим количеством других досье.
В прессе появляются сообщения о том, что возбужденных уголовных дел, связанных с военными преступлениями, насчитывают десятки тысяч. В данном случае речь идет только о 3 делах. Почему такое маленькое количество? Связано ли это с тем, что вы пытались собрать железобетонные, что называется, доказательства? Или это все-таки связано с тем, насколько ваша гуманитарная организация располагает возможностями расследования?
Понимаете, очень важно понимать, что вопрос не в том, сколько дел, а сколько подозреваемых. Потому что, разумеется, украинская прокуратура открыла более 100 тысяч уголовных дел, но то, что украинская прокуратура делать не может, это привлечь к ответственности большую часть командиров среднего и высшего звена. Просто так устроено украинское уголовное законодательство, что там нет принципа командной ответственности. И, с другой стороны, Международный уголовный суд, который тоже ведет расследование по Украине, может заняться только верхушкой. Да? У них будет небольшое количество подозреваемых, это будет высшие члены государства. Поэтому мы с помощью вот этих вот дел, которые мы подаем по универсальной юрисдикции, мы пытаемся закрыть вот эту вот брешь, да, и добиться возбуждения дел конкретно в отношении командиров среднего и высшего звена. Поэтому речь идет не о 3 делах, а о 3 досье, в каждом из которых фигурирует большое количество эпизодов, как я уже объяснила. И самое главное, что эти дела поданы против 21 командира, мы называем имена 21 командира, достаточно высоких и очень высоких чинов, и, соответственно, для того, чтобы иметь возможность подать эти дела против этих конкретных командиров, они просто исполнители, да, не просто людей, которые нажимали на курок или совершали изнасилование или поджоги домов. Нам нужно было собрать их все вместе, чтобы показать, что за то, что происходило во всех этих регионах или, например, за запуск ракет такого типа, были ответственны конкретные командиры, которые, как говорят закон, знали или должны были знать о том, что это происходит, и ничего по этому поводу не сделали.
Поскольку вы упомянули подозреваемых и упомянули, что речь идет о 21 командире, не могли бы вы подробнее рассказать о, может быть, о подразделениях, которые вы подозреваете в совершении этих преступлений, или же, может быть, даже назвать конкретные имена?
Нет, не могу, потому что вся идея состоит в том, чтобы против них были выданы закрытые ордеры на арест, чтобы в тот момент, когда они отправиться куда-нибудь из России, они могли быть арестованы и экстрадированы в Германию. Это очень важный момент. Да, мы подаем туда, в Германии, пожалуй, не очень большая вероятность, что эти люди окажутся именно там. Но если немецкие следователи и прокуроры согласятся с нашими выводами, дополнят их своими доказательствами и получат от суда ордер на арест, они могут быть преобразованы в международный отзыв, фактически автоматически происходят по системе Европола, по системе Интерпола, и тогда, в принципе, куда бы эти люди ни отправились, а раньше или позже, учитывая, что это достаточно высокие, опять же, чины, это не просто рядовые, куда-нибудь они, скорее всего, отправятся, и тогда в этих странах может быть задействованы и исполнены торговый арест, и их можно экстрадировать. Именно поэтому в наших публичных заявлениях мы не называем их фамилиями, не называем подразделения, не называем даже конкретные районы, где это произошло, именно для того, чтобы обеспечить вот достаточную секретность вокруг потенциальных ордеров на арест.
Специалист по международному праву Анна Нейстат рассказывала о том, почему важно наказать не только непосредственных исполнителей, но и командиров низшего и среднего звена российской армии, участвовавших в агрессии России на территории Украины. В Праге проходит международная конференция, названная «Российский империализм». Она организована Институтом по изучению тоталитарных режимов Чехии и призвана найти ответы, почему Кремль проводит ту же политику по отношению к окружающим Россию независимым государствам, несмотря на уроки прошлого. В Прагу приехали историки из стран Центральной и Восточной Европы. Они говорили в том числе о венгерском восстании 1956 года и вторжении советских войск в Чехословакию в 1968 об имперских мотивах русской литературы и возникновении мифов, которые до сих пор определяют политику Москвы. Польский историк Ян Шумский, занимающийся советским периодом российской истории, обратил внимание на то, как трансформировался рожденный в советское время миф о победе в современной России.
В советское время победа, которая писалась прописной и пишется с прописной буквы, на данный момент победа была совместным достоянием всех народов, входящих в состав СССР. И поэтому в советской пропаганде очень щепетильно относились к тому, чтобы показать, что в дружной семье народов СССР, кроме русских, были также другие славянские народы, украинцы, белорусы, были также представители народов Кавказа, народов Средней Азии. А то, что мы видим последние вот эти 20 лет, это вклад других народов СССР, на данный момент народов, входящих в состав СНГ или других постсоветских государств, вклад этих народов практически незаметен. То есть победа, можно даже употребить такое слово, была полностью приватизирована Российской Федерацией. Здесь можно, конечно, вспомнить о вкладе украинцев, да, то есть более 7 миллионов погибших, раненых. Все это замалчивается, поэтому вот, как бы это тот аспект, на который я хотел обратить внимание, это явление, которое можно было бы определить как приватизация победы Российской Федерации.
Говорил один из участников конференции «Российский империализм», профессор Института истории и науки Польской академии наук Ян Шумский. Еще один гость конференции – венгерский историк Атила Колонтари. Он обратил внимание на российский учебник истории для старшеклассников, по которому учащиеся 10-х и 11-х классов начнут заниматься в следующем учебном году.
Там очень много неточностей и очень много тенденциозности, на мой взгляд. Данная интерпретация очень близка к старой советской во многом отношении, что восстание 1956 года было начато по инициативе западных спецслужб, хотя на самом деле мои коллеги изучали документы в американских, в британских архивах, никакого следа не нашли по этому поводу. Наоборот, все это венгерские события для них были полной неожиданностью. Более того, в ноябре 1956 года были президентские выборы в США. И поэтому все, что произошло в эти дни в Венгрии, было очень не кстати для Эйзенхауэра, который начал свою кампанию под лозунгом «Мир и прогресс». Peace and prosperity. Значит, американцы явно были не заинтересованы в том, что все это произошло в Венгрии, и именно произошло тогда. Это к вопросу о роли западных спецслужб. Потом в книге говорится о советской помощи венгерским властям. Даже непонятно здесь автор, какую власть имеет в виду, потому что законное правительство Имра Надя явно не просило помощи явно не обратилась к советским лидерам за такую помощь, чтобы они подавили революции в крови.
Вы обратили внимание на то, что в отношении тех событий, используя слово «фашисты», вот этот язык, он сейчас используется и вокруг Украины Кремлем?
Ну, я думаю, что это постоянный прием у советских и российских лидеров. Все, что им не нравится, кто им не нравится, они квалифицируют как нацисты, фашисты. Скажем, Сталин в 1939 году в сентябре сказал Дмитрову, что Польша – это фашистское государство. 4 ноября или 3 маршал Иван Конев в своем приказе войскам писал о том, что фашистская Венгрия воевала против СССР во время Второй мировой войны, и теперь вот венгерские повстанцы хотят продолжать эти традиции. То есть обвинение в фашизме – это какой-то постоянный прием в советской и в российской пропаганде.
А вот в этом учебнике в каком контексте использовалось это слово в отношении венгерских событий?
В несколько раз привлечатой форме. Там предложение, по-моему, фигурировало так, что в событиях участвовали очень много бывших фашистских элементов.
А соответствует ли это правде?
Нет, конечно. Даже я бы сказал наоборот, командирами очень многих повстанческих групп были люди еврейского происхождения, которые сами прошли нацистские концлагеря, потеряли членов семьи в этих лагерях. Они потом стали коммунистами, но к этому времени уже были в глубокой степени разочарованы в советской модели, поэтому они в какой-то степени выступали с оружием в руках, как они выразились в то время, за настоящий социализм и за свободную Венгрию.
Как вам кажется, почему именно такими словами в российском учебнике вообще появилось вот это описание? Как вам кажется, какую цель оно преследует? Почему именно вот так интерпретируются современные российские события?
Я думаю, что это простая индоктринация. На мой взгляд, они таким образом хотят оправдать поступок советского правительства 1956 года. И таким образом они хотят, если брать целую эпоху, поставить весь Советский Союз и весь коммунистический период в положительном свете, на мой взгляд. Здесь очень важную роль играет пропаганда, пропагандические стремления современного российского руководства. И, на мой взгляд, они таким образом хотят мобилизовать люди, целое поколение молодых людей хотят мобилизовать в интересах существующей власти в России.
Говорил венгерский историк Атила Колонтари. Имперскость России стала темой фестиваля актуальной российской культуры «Культурус». В этом году этот фестиваль проходит в Праге уже в 11-й раз. Его организатор Антон Литвин рассказывает о том, что война изменила формат. В этом году это серия дискуссий.
Концепция в этом году в том, чтобы русским помолчать, а послушать чехов, что они думают о России, о русской истории, русской культуре. Правда ли, что русская культура имперская? Правда ли, что имперскость в крови русских и вся история, она, собственно, велась только на войнах, и вся история России – это вообще войны и оккупация, и прочее насилие и терроризм. Я позвал чехов-интеллектуалов, которые всю свою профессиональную жизнь связали с Россией. Причем парадоксальным образом они стали заниматься Россией и русским языком после Бархатной революции, что было совершенно неочевидно. Казалось бы, да, открылся железный занавес, там закончилась коммунистическая эпоха, можно ехать на Запад, изучать английский, немецкий, французский, весь мир открыт. И вдруг эти люди начинают изучать русский, становиться профессиональными там славистами. И мне показалось крайне интересным послушать именно их, дать им слово, чтобы мы, русские, сидели и слушали мнение людей из Центральной Европы, которые, в общем, может быть, нам как-то смогут помочь понять самих себя. И я даже шучу о том, что мы, уехав из России, в какой-то момент можем объявить себя вплоть до русофобии и сказать, что мы не хотим ничего общего иметь с Россией, с режимом, с народом. Мы хотим интегрироваться, жить европейской жизнью и так далее. Но они как раз этого сделать не могут, потому что их это профессия. Они не могут отказаться от России, от русского языка, потому что иначе они лишатся просто средств существования. Они должны оставаться русофилами в любой ситуации. И мне кажется, это крайне интересно.
А вот почему русским надо помолчать сейчас?
Ну, потому что сейчас говорят пушки, и пушки эти наши, российские. И в этой связи совершенно непонятно не только роль граждан, но и роль художников. Может ли искусство говорить о войне? Должно ли оно занимать какую-то позицию? Может ли художник, который сам не испытывает боли и находится вдалеке от военных действий, открывать вообще рот и высказывать или показывать свое отношение? Это все вопросы, о которых вот все эти последние полтора или уже почти два года говорят русский либеральный Facebook. И мне показалось важным эту тему не замалчивать, а наоборот попробовать сместить акцент на Центральную Европу и спросить об этом европейцев, чешских интеллектуалов.
Важно ли сейчас действительно для россиян, как вы видите, может быть, из вашего окружения, найти какой-то модус существования в той реальности, которая есть?
Что касается идентичности, что дело совершенно не в этом, а в том, чувствует ли человек, в данном случае мы говорим о русских эмигрантах в Праге, чувствует ли он свою вину и ответственность. И тут даже не обязательно быть художником. Мне кажется, достаточно быть зрелым человеком, который последние четверть века жил в России в сознательном возрасте. И если он не чувствует ответственности за правление Путина и становление фашизма в России, то у меня это вызывает удивление. Потому что кому же, как не нам, поколению тех, кто вырастил, собственно, молодежь, кто либо как культурный деятель, либо как бизнесмен, в каком-то смысле либо обслуживал режим, либо зарабатывал деньги, которые были в России очень большие, в нулевые и чуть позже. Мне кажется, что мы сделали свой выбор в пользу конформизма, и, к сожалению, это наша абсолютная ответственность за то, что поколение выросло таким, которое может устроить Бучу, Ирпень, и мы не создали никаких альтернативных институций, ни бизнес-институций, ни культурных институций, которые помогли бы сформировать у людей европейское сознание, какой-то цивилизованный культурный код, а не слушать Вику Цыганову, там, шаманов и прочую шушеру. Я в этом смысле занимаю радикальную позицию, говоря о вине и ответственности, и все те вопросы, которые мы будем обсуждать с чешскими интеллектуалами, а модерировать будут россияне, причем россияне довольно известные публичные фигуры, это Александр Морозов, Ольга Романова, Сергей Медведев, Денис Белунов, Станислав Рудковский, Ольга Серебряная. Мне кажется, что они так или иначе все разделяют мою позицию, и разговор пойдет все время на одну тему, каковы же реальные истоки войны в России, и когда это все началось, и какое отношение к этому имеем мы.
Антон Литвин рассказывал о фестивале актуальной российской культуры «Культурус», который в ноябре проходит в Праге. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущая Александра Вагнер. Всего вам доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».